Еще раз добро пожаловать на наш цирюльский семинар. Мы этот семинар решили посвятить в целом теме Рош ха-Шана. И, казалось бы, название мы дали этому уроку, но этому не соответствует. Мы назвали этот урок от сотворения мира до получения Торы. Я вроде бы больше подходило бы к Шавуот, а не к Рош ха-Шана. Мы постараемся в этом немножко разобраться. Я начну сначала. Начало это так начинается Тора, Берешит, в начале. Однако есть в этом месте еще одно глубокое значение, которое касается Раши. Решит не только в начале, но и до начала. Раши объясняет, что Тора и народ Израиля называется Решит. Мир создан для Торы и для народа Израиля. Как мы уже не раз говорили, это вещи неразделимы друг на друга друга. Нет Торы в этом мире без народа Израиля. И нет понятия народа Израиля без Торы. Если мы читаем первые 7 дней творения, то мы замечаем одно отличие. То есть первый день называется один вместо первого, даже называется шени, второй, шлищи, третий, четвертый и так далее. Когда мы приходим к шестому дню, творение человека называется Йом Ха-Шиши Абдзелом Бартик Левгей. Почему вдруг этот день как бы особенно выделяется как Йом Ха-Шиши? Шестой, как по-русски, шестой день с большой буквы. В чем, так сказать, заслуга этого дня? И об этом говорит наш учитель Раши. Говорит следующую вещь. Он приводит два объяснения этому. По большому счету они связаны внутренне друг с другом. Раш пишет так. Ха-Шиши добавил гей в начале слова Шиши. В конце творения, вернее, кончилось шестым днем. Для чего, чтобы нам сообщить, что есть условия, как бы условия, которые поставил Всевышний своему творению, что если евреи получат Тору на горе Синай, почему Тору? Тора — это 5 книг Торы. Гейна намекает на 5 книг Торы. То мир будет существовать. А если нет, то нет. Есть еще одно объяснение, что Ха-Шиши, шестой с определенным артиклем Гей, намекает на один особый шестой день. Это шестой день шестого Сивана, когда нам было дано Тору. По большому счету, очевидно, что эти два объяснения слова Ха-Шиши, они тесно связаны друг с другом. Единственное, что по второму объяснению, Ха-Шиши, то есть это шестой день творения, это был первое тишин, то, что сегодня называется Рош ха-Шана, он как бы отождествляется, написано это, в этом слове написано два разных дня. Один день это первый день творения, ну, то есть это шестой день, но день творения это день творения человека, это основной. И Ха-Шиши также намекает на шестое Сиван. То есть я хочу объяснить внутрь содержания связи между двумя объяснениями. По большому счету, что творение как бы было не завершено, оно еще не, как бы не стояло на своих устойчивых ногах. До того, как наш народ получил Тору на горе Синай, это был Рош ха-Шана, и Шавуот, а точнее говоря, день, который является первоисточником Шавуот, день получения Торы, они вместе объединяются как день творения и поддержания существования мира, одно без другого не существует. Вещи немножко больше объяснить. Если мы немножко глянем, то от создания мира и человека, Адама и Хава, до поколения, принявшего Тору на горе Синай, прошло 26 поколений. Посчитать просто от Адама Шет до поколения, до Авраама это 20 поколений, еще 6 до получения Торы, 26 поколений. То есть этот период, он охватывает огромную часть еврейской истории, еврейской мировой истории. Это все Всевышний изначально нам давал Тору, чтобы нам дал, создал мир, чтобы мы приняли Тору. Безусловно, могло произойти, уже более того, это был бы лучший вариант, чтобы сам день творения стал бы и сам днем, когда обретение Торы, это произошло бы, если бы Адам и Хава не соблазнились змеем, тогда на путь мировой истории, путь выбора добра и зла, путь исправления всего творения, он бы весь как бы сосредоточился в первом дне творения, в день творения человека. Но так как пришел змей и соблазнил Адама, Хаву и Адама, чисто покатилось в тартарары, грузилось тяжелейшие грехи, поклонство, разврат, все что угодно, было почти исчезло, по крайней мере, потопа, потом заново грех Вавилонской башни, и в итоге началось исправление человечества заново, когда в мир пришел Авраам, продолжил исправление Исхак, Яков, потом наши потомки спустили, предки спустились в Египет, искупили, исправили очень много в египетском рабстве, а потом вернулись на Святую Землю, получив Тору на горе Синай. Но если вдуматься в эти вещи, то нам станет понятнее то, что, может быть, не всегда обращаем внимание. Мы, если вдумаемся в молитвы Рош ха-Шана, то в шестой брахе молитвы мусов, так называемый Беркат Шофарот, там подробно говорится о получении Торы на горе Синай. Казалось бы, какой-то имеет шейх Рош ха-Шана. О том, что там тоже там был голос шафара на горе Синай. Потому что мы объяснили вещи очень внутренне связаны одно с другим. То есть, идемте дальше. Для нас сегодня Шавуот и Рош ха-Шана — два праздника, которые дополняют друг друга. выполняют друг друга. В каком смысле? В Шивот мы заново принимаем на себя Тору. Шивот — это не просто праздник получения Тору, и мы радостно учимся в ночь, на день праздника. Суть Шивот — это не именно изучение Торы по ночью, а суть Шивот — это принять на себя заново изучение Торы, исполнение Торы. Заново говорим на Сева Нишма, исполним и будем знать. То есть и дальше, в Рош ха-Шана, опять же, мы говорим о Царстве Всевышнего, представляем его не только над Всемиром, но и самим собой, чтобы по-настоящему был для нас, Всевышний был нашим царем. Царь означает, скажем так, не конституционную монархию, а абсолютную монархию. И в этом смысле Шивот, Рош ха-Шана, они выполняют друг друга. Если мы двинемся немножко дальше, то после получения Торы у нас как бы было повторение греха Адама и Хавы. Какое повторение? Было грех золотого тельца. То есть человечество заново поднялось на величайшую высоту. Наш народ был на уровне Адама до греха, после получения Торы, и бах, опять падение. Опять падение. Смысл этого — большая тема. Словно это было, наш народ не выдержал испытания, но в этом есть еще дополнительный смысл. Были опять падения. Дальше, если есть ответ от дня, как сделали золотого тельца, потом разрушение, когда Моше Рабейну разбил скрижали завета, идет день за днем, 40 дней вторых на горе Синай, 40 дней последних на горе Синай. Мы сейчас находимся в разгар этих последних 40 дней, пока не приходит Йом-Кипур, день прощения, день получения Торы заново. В этом сказано Сехет Таанит, в последней Мишне говорится, что не было таких хороших дней народа Израиля, как 15 Ава, это сейчас не наша тема, и Йом-Кипур. Нет гемара по этому поводу, что почему Йом-Кипур, это понятно. День прощения и искупления, великий день прощения и искупления, это даже день, когда были нашему народу даны вторые скрижали. Для нас сегодня, я сказал так, на нашем календаре 10 дней от Рош ха-Шана до Йом-Кипура. Но если взглянуть на мировую историю, то эти 10 дней включают в себя творение до Йом-Кипура, когда получили заново вторые скрижали. Идемте дальше. Есть у нас большое правило. Вот напишет Вильнский Гаон, это не является его новым открытием в Торе, что вообще 6 дней, 7 дней творения, это они намекают на 6 тысячелетий. Мы сейчас находимся в второй половине шестого, плюс 7-е соответствует Шаббату, это время этого мира, его всевозможных перепитий, падений, взлетов и исправления, а также события, которые произошли шесть творения, они намекают, если буквально в этом месте в Торе записано все возможные способы, как Всевышний записал, намеком, гематриями, числовым значением и так далее, события следующих шести тысячелетий. Мы движемся медленно, наверное, точнее, все более и более быстро. К дню, который называется Йом Шикуло Шаббат, к дню, который называется весь Шаббат, имеется в виду седьмое тысячелетие исправления. И однако все события, происходящие с нами, на них есть намеки в Торе, как в начале Торы, так и дальше. Поэтому, когда хотим понять события последних сотен лет, то тоже надо посмотреть, углубиться в Тору и эти вещи понять, также понять наше место, понять, что Всевышний хочет от каждого из нас. Приду просто пример. Он немножко не касается напрямую нашей темы, но вещь немножко показывает. Была такая очень страшная остановка в истории человечества, которая называлась потоп. Представьте себе огромный мир, материально обеспеченный. Вот. Есть один сумасшедший, уже 120 лет строит какой-то странный корабль, боюсь, что будет потоп. Когда едешь, Амишигенер. Представьте себе, весь мир крутится, вертится, торгуют, продают, грабят друг друга, но вроде все крутится. Все крутится. Ну, говорит один, а скоро будет потоп, и что не останется. Ну, так Советская Россия прямо в психушку. А так, рыбе психушки, ну, Амишигенер. В итоге, знаете, есть в святом языке понятие тама, ценный. Но слово тамим, производное слово тама, это синоним слова дурачок. Тамим. Так вот, ну, он был цадик, он был тоже тамим. И вот, дурачок. В итоге что происходит? Единственный, кто выживает, это Ноах. Его жена, его трое сыновей, его жены. И все те, которые идут по-русски, кто смеется, то смеется последним. Есть на это, на потоп. Есть в этом главе о потопе уникальный намек, который же происходит сегодня. Это намек не был. Этот намек упоминается в книге Зоар. Он намек довольно известный. В широких кругах, но не все знают его более глубокое содержание. Говорится в книге Зоар, тот самый 601 год, когда во втором тысячелетии, когда раскрыли, когда начался потоп, говорится в Торе, что развернулись трубы наверху, источники вот внизу, и поднялись воды, затопили весь мир. Говорит книга Зоар следующую вещь. В этом самом 600, я не ошибаюсь. Было не 600 лет, второго тысячелетия, 600 лет жизни Ноаха. Сказано, что в 600 году жизни Ноаха разверглись водные источники, и упали трубы на небесах, был дождь, и это превратилось в потоп. Так говорится в книге Зоаха, это намекает на 600 год шестого тысячелетия. Посчитайте, сейчас 779 год шестого тысячелетия, отнимите 179, посчитайте, когда это было. Пишет книга Зоар, что развернутся источники мудрости, знания. Если мы глянем немножко в прошлое, 179 лет тому назад, 1840 год. Это начало примерно научно-технической революции. Почему это связано с потопом? Я объясню. А потому что человек в этом тонет. Сегодня весь мир превратился в один огромный компьютер, и человека значит не существует. Нет человека. Есть наши великие мудрецы, скажем, следующую вещь. Есть скрылись источники мудрости и знания. Это касается не только техники, не только наук. Это также касается мудрости Торы, что последние 179 лет раскрылись величайшие источники мудрости Торы. Я, как я это понимаю, тут есть в этом месте в Торе два источника. Один подземный источник, это назовем это низшая мудрость. А высший источник, это имеется в виду то, что раскрылись как бы дыры на небесах, появился дождь, имеется в виду высшая мудрость. Мудрость то. И по большому счету, это тот период, где мы сейчас находимся. Для нас это тоже. Это просто пример, как Тора намекает событиям первых поколений, то, что будет в следующем поколении. Я хочу поставить один принципиальный вопрос. Если вдуматься в историю нашего народа последние 179 лет, даже больше. Дело сейчас не знаю, я буду сейчас просто касаться этой даты, как указывает книга Зоар, последние 200 с чем-то лет. Я думаю, что если мы сравним это с разрушением храма, с разбитием скрижали, это будет правильное сравнение. Когда-то Германия была великим местом Тора. Еще где-то, скажем так, 200 с чем-то лет назад Франкфурт, например, был местом великих в Торе. Там был сам Рамойши Сойфер, Хатам Сойфер. Там были раввины, Франкфурта были величайшие люди. Я был как-то на старом разрушенном еврейском кладбище Франкфурта. Там сбоку здесь такие огромные камни. Я немножко глянул, кто там похоронен. Даже те, кто не знает, это были величайшие мудрецы, которые сегодня мы не отходим от их книг. И сегодня. Через короткое время, когда пришла в Германию катастрофа реформы, Франкфурте с трудом собирался кошерный миньян из 10 человек. То есть, когда эти 10 человек, и тут где обратились к рабшин Шрафоля Гиршу, и пригласили его быть раввином их общины, и это началось какое-то минимальное спасение немецкого еврейства. Но это была катастрофа. И надо понимать, что вся наша история это период подъемов и падений. И нам необходимо из подъема и падений извлечь урок для себя. Знаете, каждый из нас, мы все являемся частью перевоплощения душ Адама и Хава. Все мы должны исправить их грехи, кроме того, что мы уже натворили в следующих перевоплощениях, это тоже такое большой груз. И нам надо немножко разобраться, понять не только связь между Рош ха-Шана, точнее, днем творения мира, днем получения Торы, даже понять, как связано учение Торы, как связана наша жизнь, каждого из нас, к грядущему избавлению, о чем мы молимся, Рош ха-Шана в Йом-Кипур, просим Всевышнего о его воцарении над всем миром, как это касается каждого из нас. Я хочу сейчас коснуться одной такой болезненной темы. Я не претендую на пророческий дар, не претендую на дух святого постижения, но есть на следующей неделе очень такая интересная дата, 17 июля, 17 сентября. Кто-то знаком с политикой, это время выборов в Израиле. А тот, кто считает брат Исхак, знает также, мы там уже писали, 80 лет после начала Второй мировой войны. Тот самый день 17 июля. Я говорю по еврейской дате, не по нееврейской дате. 17 июля. Как эти вещи связаны? Я бы сказал так. Я думаю, что есть удивительная вещь, что евреи, которые приехали из Советского Союза и после Советского Союза в Германию, казалось бы, странно, как они вообще туда сунулись, это страшное место. Рабица Зильбер назвал это проклятая земля. Так я слышал от его учеников, нет, не лично от его учеников. Однако я думаю, что это был глубокий смысл. Сегодня видим удивительную вещь, что именно евреи, которые приехали в Германию, это наиболее большой процент интересуется Торой и возвращается. Большой процент. Почему это так? Там просто объяснение. А евреи в Германии, они где-то хотят или не хотят, они понимают, что они живут на пепелище еврейских костей. Это вся Германия. На пепелище Германия полна кладбищ. Евреи, которые были убиты там, полна кладбищ. Евреи в Германии, именно поэтому, они немного больше ограждены от ассимиляции, чем евреи по всему миру. Почему? Потому что немцами они не хотят быть. Вот еврей, который приехал в Америку, нерелигиозно. Что он хочет? Он хочет стать американцем. Благополучным американцем. Приехал еврей в Германию, нерелигиозно. Он хочет стать немцем? Не думаю. Почему? где-то еврейское сердце говорит, что это не подобает, не подобает. Это не очень сильный тормоз, но этот тормоз есть. Я хочу коснуться здесь одной темы, которая очень актуальна. Для всех нас, чтобы понять, что такое сделал Всевышний, что привел заново евреев в Германию. Почему немцы решили вернуть евреев в Германию, мне понятно. Они захотели сделать, как будто бы не было катастроф. Опять Германия наполнилась евреями. Может, также есть какое-то чувство вины. Может быть. Есть такая вещь. Но в этом есть, по большому счету, страшная вещь. Германия была по праву, по заслугам, источником катастроф. Почему? Я объясню, почему. Она была источником реформы. Отход от Торы, массовый отход от Торы начался именно в Германии, и эта раковая болезнь пошла из Германии по всем еврейским общинам. Именно в Германии возник новый лозунг, вроде бы соблюдающими евреями, быть евреями дома и немцами вне дома. И такой человек, звали Мозес Мендельсон, который озвучил этот лозунг. Он этот лозунг осуществил в своем потомстве, у него не осталось в еврействе ни одного потомка, так и все растились. И вот поэтому наши мудрецы предвидели, не обладая духом пророчества. Пророчество кончилось. Однако есть знание Торы, и то, что называется Даат Тора, и наш великий учитель Хафец Хаим, его современник, Мейр Симха, автор книги «Усамеах», оба предвидели катастрофу из Германии еще до прихода Гитлера к власти. Не было. То есть я объясню это, как это работает. Сказать следующую вещь. О действиях дурного начала. Начало, оно же обвинитель, высший обвинитель, это сатана по-русски, оно же Аллах Амабит, ангел смерти. Сначала дурное начало спускается в этот мир, и человека соблазняет. Нашептывает ему, как хорошо быть вместе с ним. Как это будет хорошо, вкусно, приятно, замечательно. Бесплатно, как пусть программа интернета, бесплатно. Потом, когда он соблазняется, это самое дурное начало в облике сатан это буквально обвинитель, поднимается перед Всевышним и обвиняет его, вот такой-то еврей, нашел он то. Кстати, когда сам большой день обвиняет, это именно Рош ха-Шана. Тогда ему дозволено обвинять. Когда, не дай Бог, выносится приговор, то тот же самый обвинитель спускается вниз и забирает душу того, которого раньше соблазнил, потом обвинил, а сейчас он является исполнителем, палачом. Так вот, мы наблюдаем в Германии, мы не знаем, хотя, может быть, да, немножко знаем. Так называемая немецкая культура соблазнила евреев. Соблазнила евреев, очень тяжело. Я шел бы посередине. Я когда слышал там Шимшона Пинкуса, один очень такой тяжелый урок. Тяжелый такой урок. Он говорил об этом в Тиша Бав, я не уверен, может, это сейчас не важно. Он коснулся так называемых нюрнбергских законов, которые были введены в Германии при Гитлере. запрет, чтобы ехать ели в немецких ресторанах, учились в немецких школах и тому подобное. Он кричал на Пинкус, это должен был Гитлер нам запретить или нам самим это делать нельзя. Нам нужно было этот запрет получить от Гитлера. Это не страшное обвинение. Это не нашему народу. Дальше тот же самый Сатан. Он стал ангелом смерти, страшнейшим ангелом смерти. Я хочу сейчас то, что происходит в Германии. Происходит некоторый новый раунд той же самой войны. Зачастую в еврейских общинах властвуют реформисты. В лучшем случае, не в лучшем, нет хуже них, реформисты. То есть они хотят заново перебрать в свои руки наших братьев, которые приехали туда из России, из других стран, и поместить их в поезд, где он Освенцим, в духовный Освенцим. Последний удар по нашему действию. Вот, и сейчас, если вдуматься в этом, то что Всевышний хочет, как я себе представляю, от всех нас, чтобы извлекли уроки из мировой истории. Каждый на своем месте. Расскажу одну историю. Я в молодости был офицером израильской армии, это было 40 чем-то лет тому назад. Помню, что когда мы на офицерских курсах, так называемый день катастрофы и героизма, сразу после Пейсаха. Мы в Германии отмечаются, возможно, день катастрофы и героизма, так он называется. Йом Шуа у Гвура. И нас собрали на офицерских курсах, несколько сот курсантов, когда выступило два человека. Один командир этой офицерской школы, такой 29-летний боец, полковник. Он шел без оружия на выступление, но он брался оружием, что сейчас кто-то позволит на нас, наш народ притеснять, так мы везде его освободим. Везде защитим, везде освободим. Сейчас мы видим, что даже города на юге страны Израиля тоже не могут защитить. Уже могут защитить во всем мире. Потом выступил там один еврей. Я был знаком с ним до этого, издали немножко. Он был еврей родом из Литвы. Он ответственен за какую-то университетскую программу. Он ходил без кипы. Был он нерелигиозным полностью, не знаю, но он был без кипы. Он выступил и сказал следующую вещь. Он просто посмеялся над этим командиром офицерской школы. Он говорит, катастрофы были причины. Не хотели быть евреями. Это была причина катастрофы. Не хотели быть евреями. Это касается каждого из нас. И поэтому для меня, допустим, выборы на Святой Земле в следующий вторник, это имеет прямую связь с началом Второй мировой войны. Или чем еще выбирают? Есть группа, которая представляется в разных ипостасях, как все народы мира, народ Израиля. Один как левый, другой как правый, неважно. Народ Израиля, как все народы, надо быть как другие народы. Есть небольшая часть, которая утверждает, что мы народ Торы, народ Бога. Это тот же выбор, который всегда был центральным выбором нашего народа мы выбираем быть избранным народом Торы. Мы выбираем то, что нам сказали, нам было сказано в главе Итро, что мы являемся народом священников и святым народом, и мы являемся народом, как все другие. Это тот же выбор. Этот выбор касается не только выбора в Израиле, касается выборов в душе каждого из нас. И когда мы сейчас говорим о нашей доле, в деле каждого из нас, в каждом своем месте. Это выбрать, вопрос, выбор для себя. Истинный выбор. Я когда-то в одних выборах в Израиле, это было 23 года назад, мне довелось быть в время выборов в Америке. Были такие очень тяжелые, напряженные выборы. И там, когда я был в небольшой городке в Америке, из-за болезни моей мамы, когда там жила, я спросил там один еврей в синагоге местной, а кого ты выбираешь? Кого ты выбираешь? Я его очень разочаровал ответом моим. Ему сказано в Торе, бахар ты бахай, выбери жизнь. Выбери жизнь. Нам надо выбрать жизнь. Выбрать жизнь. Что такое жизнь? Что такое жизнь? Есть такая книга, сборник Мидраша, на Перке, вот, Мидраш да Абинос. Он приводит большой перечень 10 вещей, которые называются хаем, жизнь. Первое – это Тора, первое – это Всевышний, потом Тора, и 10 вещей. Мы находимся еще недалеко от пепелища катастрофы. И дело не просто в нашей семье, моих невесток и зятев, многие из них это выходцы из тех, кто выжили в катастрофе, еще у одного зятя еще есть жив дедушка, который пережил катастрофу в лагерях. Помню еще его бабушек с номерами на руках. Мы еще недалеко от катастрофы. Это пепелище находится возле нас. Оно требует от нас выбрать жизнь. Мы видим, к чему приводит отход от Торы. Мы видим это. К чему приводит отход от Торы? Он приводит к смерти. И поэтому для нас, а теперь это не дело не только сейчас в Германии, есть нечто подобное на Святой Земле. Есть место, которое называется Мертвое море. Это очень четкое, это не еврейское понятие. На иврите называется Ям-а-Мелех. Море соли. Но это очень четкое определение на почти всех языках. Мертвое море. Мертвое море это было место, которое было подобно райскому саду. Но страшнейшими грехами это называет то, что жители из дома это были Анашим Раим, они были очень, очень плохими людьми. Очень плохими людьми. Есть традиции, предания, какие мерзости выделывали из дома. И вот у нас на Святой Земле есть памятник их наказания. Есть Мертвое море. Есть весь этот район, называется горы Иудейской пустыни. Это нам показывает ту смерть, которая приходит, отход от Торы. Есть в Торе вообще такое странное место в нескольких местах. Мы это читали, еще будем читать в ближайших главах. Мы это будем читать в следующей неделе. Все-таки того. Вспоминается о благословениях, проклятиях. И это связывается с двумя горами. Есть гора Гризим, есть Гар Ивар. Сказано, что Всевышний Бог поместит благословение на горе Гризим, проклятие на горе Ивар. Чем проводились эти горы, что так их используют? Слышно, как-то Рабби Сила Зильбера очень четкое объяснение. Говорит, что Гар Гризим, Гар Ивар, я ему доверяю. Это не был сам, но я ему доверяю. Это две соседние горы с городом Шхем. Они вроде в одном месте. Они отличаются колоссально друг от друга. Ар-Гризим — это место, которое полно растительности, зелени, полно жизни. А Ар-Гризим — это место пустыни. Всевышний нам говорит: глянь на горы Гризим и Ивар и выбери жизнь. Увидь, куда приводит отход от Торы, куда приходит исполнение. Это жизнь, это смерть. И это, знаете, нас постоянно обманывает наше дурное начало, обманывает тем, что он предлагает нам всевозможные суррогаты, всевозможные удовольствия. Есть и в этом мире, в этом очень четкий параллель, это наркотики. А, человек находится в другом мире, когда это наркотик. Он умирает, он умирает. Нам необходимо сделать вывод из мировой истории, переварить то, что видим своими глазами, и выбрать жизнь. Выбрать жизнь. Ну, последний пример. Понял это лучше. Как-то я видел таблицу, то, что происходит с американскими евреями. Давайте, допустим, из тысячи реформистских евреев остались евреями, допустим, за 3-4 поколения 5 человек. А из 10 ортодоксальных евреев потом получается 1000. Это тоже пример жизни и смерти. Вы сейчас находитесь в замечательной общине города Цюриха, в школе, которая воспитывает дети, быть мудрецами Торы. Мы видим здесь жизнь. Знаем, что происходит вне этого места, видим там смерть. Нам необходимо выбрать жизнь. Выбрать жизнь – это выбрать исполнение воли Творца. Это основное праздник Роша Шана. Прежде всего, на себя воля Творца, как подобает. Значит, что воля Творца – это жизнь, и единственное, что является истинной жизнью, это то, что Тора заповедует: «Бахарта Бахай, выбери жизнь». Всего хорошего.